Добрый день, добрый вечер. Это программа 2024. Меня зовут Виталий Демарский. Представлю сегодняшнюю свою гостью. Это Нина Хрущева, профессор новой школы, New School в Нью-Йорке. Добрый вечер, наверное, поскольку мы выходим в вечернее время в Москве, по московскому времени. Добрый вечер, Нина.
Добрый вечер.
Знаете, нас в последнее время пытаются все время затолкнуть куда-то туда, в прошлое. Вот давайте затолкнемся туда и, как полагается, проведем наше сегодняшнее мероприятие. И что такое, как полагается, надо начать с утверждения повестки дня. Я предлагаю, с учетом всех тех событий, которые были на этой неделе, повестку дня утвердить из двух пунктов. Первый пункт – атака вооруженных сил Украины на Курскую область. Второй пункт – выход книги Никита Хрущев «Вождь вне системы». И вы удивитесь или не удивитесь, авторство Нины Хрущевой. Вы согласны?
Я согласна, но давайте, может быть, добавим еще третий пункт. Это уже много раз говорили.
Разное.
Разные, да, нет, разные, но разные очень важные. Это обмен такой холодновойновый.
По поводу обмена.
Так что это третий очень важный пункт.
Да, это важный, да, он немножко уже уходит из такой текущей повестки дня, но последствия...
Но недельный все-таки, недельный, да, ведь это уже сколько дней прошло. Еще на этой неделе как бы. Нет? Уже, кажется, давно.
Время бежит быстро.
Время бежит.
Ну, хорошо, давайте все-таки с Курска начнем. Сразу надо оговориться, что мы записываем эту программу накануне. События быстро меняются, поэтому мы можем кое-что не учесть из того, что произойдет после нашего разговора. Я не думаю, что мы с вами... не то чтобы вправе, но можем обсуждать какие-то чисто военные аспекты. У нас не так, наверное, много информации, хотя она есть, надо сказать, довольно подробной. Благодаря в первую очередь, я не знаю, откуда вы черпаете ее, благодаря в первую очередь военкорам, российским военкорам, которые очень много пишут на эту тему. И, кстати, воспользуюсь случаем, Евгений Поддубный, военкор телеканала Россия, там 24, Россия-1. Он, да, там две такие трагические информации были о нем. Вернее, так, первая трагическая, что он погиб, но потом оказалось, что он не погиб, что это тяжелейшие ранения. Вот когда мы с вами говорим, идет борьба за его жизнь, и мне кажется, что невзирая на там взгляды, на то, кто за что, кто против кого, человеческая жизнь все равно, человеческие жизни надо спасать. Да? Не надо радоваться смерти даже у врагов, мне кажется, не очень хорошо. Ну, это мое мнение, согласны вы с этим или нет. Ну, давайте по Курску. Опять же, что это? Это украинская пиар-акция, это украинская попытка обеспечить лучшие переговорные позиции, если эти переговоры состоятся или если они в повестке дня. Что это вот такое с политической, я бы сказал, информационно-политической точки зрения? Пропагандистской, кстати, уж кому как не вам задать этот вопрос.
Ну, пропагандистской, да, но вы сказали пиарной, то есть, в принципе, это как бы одно и то же. Ну, вот то, что мы видим политически, с одной стороны, сам Владимир Зеленский и его окружение говорят о том, что, в общем, хотелось бы войну закончить уже к концу или начать какие-то прекращения боевых действий уже к концу года. И уже идет подготовка к второму, правда, он уже не второй, а какой-то четвертый или пятый будет, если будет саммиту мира, и так далее. То есть это с одной стороны. С другой стороны, мы видим как бы активизацию военных действий даже не столько на линии соприкосновения, потому что там у украинцев Александр Сырский, главнокомандующий украинский, признает, что там тяжелые позиции. А где-то еще, вот сейчас мы видели операцию в Мали, где погибли вагнеровцы, и Украина даже сначала, правда, взяла кредиты за это, потом сказала, что они не брали кредиты, но тем не менее, видимо, какая-то часть, какое-то влияние на эту операцию туарегов с войсками официальными Мали, видимо, они как-то на это повлияли. Теперь вот то, что это, в общем, идти, потому что все-таки и раньше мы видели некоторые продвижения, стремление продвижения, вот такие пиарные акции на территорию России. При этом это все равно всегда были какие-то корпусы, какие-то отдельные подразделения, которые украинская армия могла сказать, мы к этому не имеем отношения. Здесь, кажется, это действительно действие украинской армии. То есть такое впечатление, что вот как вы сказали, возможно, это или усилить позиции за столом переговоров, но это разговор о том, что надо усилить Украине успешными действиями, идет уже давно. Успешных действий не так много, и они не так часты. То есть усилиться непонятно, но то, что как бы Украина решила, что она будет бороться с Россией теперь уже окончательно, насколько может, методами, которые она считает, использует Россия, это очевидно. То есть, если русские на украинской стороне, то почему украинской стороне не быть на территории России? Даже я читала в некоторых каналах, что они собирались вообще забрать всю Курскую область, если они могут. Это ясно, что кажется, что это есть такая как бы дополнительная повестка, дополнительная военная повестка. Но одновременно, если даже читать западных аналитиков, которых я посмотрела вот за последние 2 дня, практически все говорят, что это, если есть какой-то тактический вариант позиционный, то это не меняет ничего, это только в общем, практически людей ради вот этой вот пиарной кампании отправили или дисбаланса сил отправили туда на заклание. Мы не знаем, чем, потому что кажется, пока операция еще продолжается. Хотя вчера Герасимов объявил, что продвижение в Россию закончено, но до этого 6 августа объявили, что они объявили, да, что это уже вообще, что все прекращено, оказалось, что 7-го ничего не прекращено. То есть мы не знаем, как это будет развиваться. То есть действительно впечатление, что Украина сейчас берет все способы, которые может, чтобы, если не победить Россию, в общем, что довольно трудно, то во всяком случае сделать так, что России становится очень неудобно. То есть очень неудобно в том смысле, что приходится отрывать действия из других частей Донбасса, где Россия продвигается там рядом с Часовым Яром, с Артемовском и так далее, то есть отрывать войска. И, конечно, как бы в мире многие те, кто на стороне Украины, празднуют, что вот Украина русским показала, уже 2 дня они не могут выбить эти 1000 человек или сколько там человек. И последнее, что как бы последняя, я думаю, задача такая же, как была, помните, во время выборов, во время процесса Владимира Путина становления президентом на 5-й срок, когда тоже через границу проходили украинские войска для того, чтобы сказать, что Путин вас не защитит. То есть понятно, что выиграть невозможно, но Путин вас не защитит. И это тоже ясно сейчас, это как бы такая же формула, что Путин вас не защитит, и уже около Курска, вот в этом районе, около Белгорода в этом районе, уже слышны недовольство тех, кто там живет, которых выселяют из военных действий. Вроде вот нас вас Путин не защитит. Но я понимаю идею украинцев, но вряд ли это распространится на всю Россию, потому что это важно тем, кто на границе, тем, кто не на границе. Украинцы становятся больше виноваты, чем будет виноват Путин.
Да, вы знаете, меня даже вчера там один коллега задал вопрос, для меня очень, честно говоря, неожиданный, чтобы вы ему ответили. А не ставит ли под сомнение свой статус жертвы Украина вот этим вторжением, так сказать, пересечением границы другого государства?
Ну, в определенной степени, но я думаю, что поскольку как бы Россия настолько захватчик, что это будет трудно сделать. Хотя еще помните, по-моему, год или сколько-то довольно давно, но на нашей памяти сравнительно, когда только первые начались переходы вот русской добровольческой армии такие. Владимир Зеленский сказал, что мы не будем входить на русскую территорию, потому что таким образом мы потеряем вот этот вот статус жертвы. Он не так конкретно сказал, но вот идея была такая, что как бы тогда не нас атаковывают, а мы атаковываем. Но все меняется. Это еще тогда было, когда, например, F-16 самолеты не были даже возможны. Тогда, когда дальнобойные оружия, как Storm Shadows, не были даже возможны. То есть все меняется, чем дольше идет война, тем меньше она, естественно, соответствует разным формулам, которые вначале все договариваются, или, во всяком случае, хотя бы делают вид, что гуманитарным формулам, которые они признают. Поэтому я не думаю, что это так уж сильно повлияет на Украину, но если эта операция хоть в какой-то степени будет успешной, и она уже идет 2 дня, то есть Украина вполне может ее пропагандировать как успешную. Это же еще все и многие операции, и многие пропагандистские операции сделаны еще не только для того, чтобы там показать врагу, показать миру, еще показать своим. И это часто всегда бывает еще важнее. То есть в Украине идет тяжелая мобилизация. И вот это вот, если это как бы пропагандировать как успешную, то это как-то каким-то образом, а в случае надежды, это может повлиять на то, что люди начнут больше записываться, говорить, что вот, а еще такие операции, и мы-то все-таки Россию сможем, если не победить, то во всяком случае унизить и ослабить. И вообще, кстати, на эту тему, Владимир Зеленский, жертва не жертва, но он периодически действительно показывает, что Украина не жертва, а на самом деле Украина это и есть сама та как бы главное государство, которое она должна оккупировать и деоккупировать Россию, потому что на самом деле начальное государство – это Киевская Русь, и он это периодически заявляет. То есть это вот как бы из той серии, что мы не можем быть жертвами, потому что мы сами большая и великая страна. И в определенной степени, если воспринимать эту кампанию не только как военную, впрочем, любая военная кампания, это еще и кампания по пропаганде, это не такая уж неуспешная, может быть, не такая уж неуспешная для внутреннего потребления.
То есть с пропагандистской точки зрения эта операция, она как бы должна действовать, во всяком случае, по трем направлениям. Да? На Россию, на Украину, значит, на саму себя и на Запад, из которого нужно вынимать больше вооружений, больше военной помощи.
Да, и вот пока то, что мы видим для Украины и России, это, можно сказать, кампания, пока она еще развивается, она может оказать какие-то дивиденды. Для Запада вот то, что я уже видела, и даже заявление из Пентагона, что Украина решает сама, какие тактические дела делать, но не сказала, что да, вот молодцы, они там, а наоборот сказала, что мы не знали, и мы выясним. То есть вроде там даже по таким даже утвердительным заявлениям все равно проскальзывает идея, что мы все-таки пытаемся понять, а зачем это надо. И то, что вот и в «Нью-Йорк Таймс» собрала аналитиков, и «Financial Times» собрала аналитиков, и многие из них говорят, что не совсем ясно в большом, как бы in a large scheme of things, как бы в большой картине, не совсем ясно, зачем это нужно. Но для уже того, что это идет 2 дня, 3 дня, то, что, несмотря на все предупреждения, ведь уже были предупреждения, помните, весной, когда это все, когда стали опять происходить вторжение, почему не укрепляются границы, где укрепление границ. То есть эти вопросы опять будут задавать Герасимову, теперь Белоусову, новому министру и так далее. То есть в этом смысле эта кампания не безуспешная. И в Украине мы продержались против русских, против их армии, про которую вы говорите, что они наступают, она непобедима, и мы продержались 3 дня. То есть выиграть это нельзя, но как бы даже кадры, которые русские военкоры показывают, этих деревень и городов. И, кстати, заметили опасность перехода, Суджи, перехода газопровода и трубопровода, уже сразу поднялись цены. То есть как бы заставить весь мир наблюдать и сказать, что есть еще порох в пороховницах, это безусловно часть этой кампании.
Там, ну, смотрите, вообще это, я не знаю, если это назвать эскалацией, не эскалацией. То есть, во-первых, реакция Кремля. То, что мы видели, то, что нам показали из вот этого заседания верхушки Совбеза, да, с правительством, где не было почему-то Мишустина, ну, неважно. В общем-то, реакция, я бы сказал, она не воинственная. И во всем случае, из того, что нам озвучили, как у нас принято говорить, озвучили, услышали мы только то, что там Путин распорядился там, заботиться о населении, послать врачей, обеспечить жильем, там, ну и так далее. Вот такие вот необходимые, безусловно, такие социальные меры. Но не было, еще раз скажу, еще раз повторю, в паблике, во всем случае, громко не было проговорено ни ужесточения, сейчас мы вам покажем, сейчас мы вам это самое, зачем вам эта эскалация, и сейчас мы, значит, долбанем этим пресловутым ТЯО, да, тактическим ядерным оружием, что, может быть, свидетельствует о том, что это все-таки, что мы все-таки, несмотря ни на что, живем в какой-то предпереговорный период.
Ну, может быть, не знаю. Путин действительно сказал, что это массивная не эскалация, а массивная провокация, что было интересно для вот такого наступления все-таки массивного, что это провокация, а не нападение украинской армии, на которое мы сейчас ответим. Но я не уверена, потому что ведь мы знаем и по Путину, и по предыдущим действиям армии, они отвечают не сразу. Это не значит тоже, как вы употребили, вы сказали, что как говорят в России, то есть ответку она может и задержаться. И вот это вот массированное, например, еще то, что не разрушили в инфраструктуре, напугать всех, что и остатки газа не будете получать. Это все еще возможно. Ну и я хочу, вот хотя там не было Мишустина, и это был как бы был ответ, но не тот ответ, который можно было бы ожидать, нас не разочаровал Дмитрий Медведев. Он нас никогда не разочаровывает, потому что он моментально сказал, что теперь это все будет экстратерриториально, и вообще ждите еще большей ответки. То есть мы знаем, что Медведев говорит, как дышит, вот все такие вещи он говорит, и как бы их нужно воспринимать не как руководство к действию, а как его собственный страх перед хозяином, что вот вроде он сейчас покричит, и таким образом останется жив, а может быть даже еще получит какие-нибудь должности. Но одновременно я, например, серьезно отношусь к заявлению Медведева, потому что когда он, помню, как вы помните, он только начал кричать, все говорили, это он сумасшедший, все другие, они более спокойные. А теперь, как он говорит, они говорят практически все. То есть это тоже знак. Это может пойти в ту сторону совсем, а может не пойти, но это не значит, что это не обсуждается, это не значит, что этого не будет. Потому что Медведев не просто так кричит, он показывает лимиты, куда можно дойти. Помните, со смертной казнью он сказал, первые все умерли, а теперь это обсуждается, там говорят, да, нет, может быть, но тем не менее это уже идет вполне, что называется, легитимизированный разговор. Так и с этим. Одновременно это действительно может значить, что пока, во всем случае, ответ официальный ответ Кремля довольно размеренные, именно потому что они все-таки предполагают, надеются, думают, не хотят испортить возможность, я разные варианты здесь подбираю, не хотят испортить возможность того, что, о чем говорил Зеленский, что мы как бы попытаемся этот конфликт разрешить до Нового года.
Ну, то есть, вы хотите сказать, что Медведев в какой-то мере занял место Жириновского вот в этой...
Ну да, но Жириновский, как вы помните, конечно, был более убедителен в этом и умный, потому что ясно было, что он как
Слушайте, когда он говорил, что там будем мыть сапоги в Индийском
Тихого
океане,
океана. Да, ну это, кстати, тоже интересно, потому что когда он это говорил, мы
смеялись.
смеялись, да, в России, о, это он просто говорит. А на Западе, между прочим, его очень боялись, и очень боялись таких заявлений. Когда говорит Медведев, смеются все. И это как раз с моей точки зрения не совсем правильно, потому что он выражает определенную позицию, которую пока мы видим за 2,5 года, в конце концов подхватывают все. То есть, может быть, не в том размере, но тем не менее идет именно по этой траектории. Но, тем не менее, Жириновский как популист, потому что Жириновский был... Он в этом смысле был Трамп, то есть он популистский политик. Ему можно не верить, но на него обращают внимание. На Медведев не популистский политик, он совершенно непонятный маленький человек, который что-то там изрыгает, и поскольку он совершенно не похож на такого изрыгающего. Помните, когда он изрыгал по поводу того, что как в драке в подворотне Ленинградской, там нужно первому дать в глаз. Но кто вообще мог поверить, может поверить, что Медведев кому-нибудь давал в глаз в Ленинградской подворотне, я вас умоляю. То есть на него в этом смысле не обращают внимания и смещают его. А я призываю все-таки его не смещать, потому что он проводник, во всяком случае, по типу высказываний, не по формуле, не по типу Жириновского, а по типу высказываний. Он действительно занимает платформу, которая вполне может дальше цвести и расширяться.
То есть можно от него ждать, что он все-таки кому-то в глаз даст когда-нибудь.
Можно от него ждать, что кто-нибудь за него, по его наводке,
Кому-нибудь
его
даст.
приказу, да, по его приказу, даже не по его приказу, а по более серьезному приказу, что вроде как-то неудобно Дмитрия Анатольевича унижать, не следуя его приказам, кто-нибудь более жестокий и суровый даст в этот самый глаз.
Мы не знаем исхода еще этой операции в Курской области. Посмотрим. Поэтому давайте перейдем к пункту 2, который вы внесли по вашей инициативе. Обмен. Что вас там смущает или не смущает, что вас там интересует, как политического аналитика?
Ну, много чего, и уже про это много говорили. Я не знаю, там что, уже ничего оригинального, по-моему, сказать невозможно на эту тему. Но его холодновойновость, то есть как бы признание, не признание, а утверждение Путина, что он будет делать то, что ему выгодно для страны, то есть интересы страны, интересы КГБ, потому что все-таки вот те, кто, по-моему, Нарышкин, да, сегодня или вчера, когда-то только что недавно сказал, что вот они немного, наши шпионы эти, которых обменяли, отдохнут и опять примутся за работу. Они где будут приниматься за работу, их все видели, они маски наденут, как это все будет. То есть мы как бы своих не бросаем, шпионы это наше все. Помните, как раз вот в фильмах Андроповского периода, когда это стало огромным популярным жанром, у них шпионы, у нас разведчики, то есть Штирлиц номер два, как бы все Штирлицы. И вот это было важно, то есть увидеть, что ваших там прав человека, как это было там с Буковским, с Владимиром Буковским, с другими людьми, занимающимися правами человека, вы их берите, они нам совершенно не нужны, а вот наши шпионы, которые служат на благо государства, обманывая вас, и обдуривая ваши как бы легальные правочеловеческие формулы, мы их забираем. То есть вот это вот было важно с моей точки зрения. Еще важно, что по каким-то причинам решили не ждать Трампа. То есть вот вроде как бы многие были разговоры о том, что вот Трамп придет, и вот тут-то все наладится, хотя это что называется, wishful thinking. Во-первых, что Трамп придет, во-вторых, что все наладится. Это такое желание, не подкрепленное фактами, но тем не менее. А тут вот вроде решили, то есть наконец всех уговорили, все решили, решили, что с уходящим Байденом это будет сделать лучше, чем с кем-то другим. Хотя это тоже процесс длинный, это не значит, что прям вот, хотя процесс длинный, это не значит, что это началось вчера, естественно, это не началось вчера, но что вот в какой-то момент, это, кстати, даже по интервью Владимира Карамурзы, Ильи Яшина, это все было видно, что вот как бы их вызвали и сразу сказали все, и на следующий, через 5 минут они уже собрались и уехали. То есть в этом смысле Путин ведет вот в этой договоренности Путин ведет себя так, как бы любой генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза. То есть что поскольку мы не договоримся по большим вопросам, то во всяком случае вы забираете своих, мы отдаем, мы забираем своих. Вот все были всякие шутки сейчас про Луиса Карвалана и обмены. Это первое. Дальше интересно, что как бы американская сторона очень важна, потому что после того, как умер Алексей Навальный в феврале, стало ясно, что Байдену нужно торопиться, потому что для его репутации уже и так подмоченной было бы очень плохо, если бы те люди, особенно американцы, это Гершкович, Эван Гершкович и Пол Уиллен, оставались в тюрьме. У Пола Уиллена слабое здоровье, он сидел с 18-го года, и семья его все время говорила, что Байден, ты не заботишься о нас, Америка не заботится о нас и так далее, и так далее. То есть Байдену тоже было куда торопиться. И это важно. И последнее, это даже не анализ, я когда смотрела пресс-конференцию, она меня совершенно потрясла, насколько потрясающие эти люди, потому что они не сказали ни одного лишнего слова. Они говорили о себе, одновременно они говорили о России. Они говорили о себе, одновременно о своем опыте, одновременно они говорили об опыте всех других. Они говорили о своем опыте и о себе, одновременно они говорили о том, что такое путинский режим. И даже их собственная история, представляете, вот они только что вышли, многие, как Карамурза, думал, что он будет, как он сказал, я думал, что я там умру в этой тюрьме. И тем не менее, они действительно, с моей точки зрения, вели себя как абсолютные герои России. Не те герои России, которых встречал Путин на красной дорожке и наградил медалями, а вот герои России, которые действительно заботятся о той России будущего, которую нам все время из Кремля обещают, но каждый раз загоняют в какой-нибудь 13 век, домострой и так далее.
С точки зрения пропаганды, с точки зрения пиара, как расценивается, или в разных странах по-разному, в зависимости от культуры, что ли, этой страны, как можно расценить объятия, по-моему, даже поцелуи с убийцей в аэропорту?
Сильная рука. Своих не бросаем, мы показываем, что мы можем. У вас свои герои, у нас свои герои.
Мораль отставлена в сторону.
Моральные это дело не в морали. Это как многие теперь все больше и больше заявляют, интересы страны для нас это самые важные интересы. Там кто что делает на благо государства, это не имеет никакого значения. И Путин как раз считает, что он вполне что он как бы вполне в параметрах того, как действуют все государства. Знаете, есть такая очень известная фраза Ричарда Никсона, когда противозаконно он прослушивал своих оппонентов и так далее. У него такая фраза есть, или ему приписываем, по-моему, он действительно это сказал. Он сказал, когда это делает президент, это не нелегально. То есть президент может делать все. Когда что-то идет на действие государства, то это не нелегально, это может все. И это, кстати, вот опять возвращаясь вот этим шпионам холодной войны, Штирлиц, щит и меч и так далее, это все из той же формулы. То есть там ради этого можно и убивать, ради Джеймс Бонд, license to kill. То есть вот эти вот все такие формулы, Путин совершенно не считает, что он отличается от других. Может быть, это более выглядит более грубо, но тем не менее, как бы вся его повестка, если можно ее так назвать, это то, что и вы считаете, что можно льву, нельзя собаке, а я вам не а я вам не собака, я тоже лев. И вот эти объятия, это были объятия как бы такого льва, который показывает, что в интересах страны, а почему вам можно, почему Джеймсу Бонду можно убивать в интересах ваших интересах, а почему у нас нельзя? И это было такое откровение, которого обычно Владимир Путин не чурается. Несмотря на всю свою секретность, он часто ясно дает понять, что и как он имеет в виду, когда это ему нужно для такой своей политической повестки. И для других стран, не западных, для других стран мира это был показ того, что вот ради интересов этот человек придет на красную дорожку, постелит красную дорожку и будет обнимать этих людей, даже говорить с ними вот с этими детьми. Когда он говорил по-испански, все как-то очень обрадовались, что, оказывается, он на многих языках одновременно тоже говорит. Кстати, это, что называется, Джеймс Бонд современной России. То есть он и то, и сё, и на всех языках.
С точки зрения, ну, уже в данном случае не пропаганды, хотя, может быть, с пропаганды тоже, возвращение на свободу вот этих вот людей, которых вы назвали героями, да? Я имею в виду Илью Яшина, Володю Карамурзу. Да, безусловно, они герои. Насколько герои, их геройство может помочь оппозиции? Да, насколько это усиливает оппозицию, или поскольку они, как они сами говорят, скорее даже не обменены, а депортированы, да, и находятся вне пределов России, то, в общем-то, эффективность не сильно повышается.
Да, они депортированы, как они рассказывали, они практически депортированы против всех законов, против всего. У них нет справок об освобождении, что на самом деле может тоже представлять в долгосрочной, может быть, даже не столько долгосрочной перспективы проблемы для них. У них нет иностранных паспортов и так далее, и так далее, и так далее. Я не уверена, то есть я не могу здесь предсказывать, но оппозиции за пределами страны, в которой она оппозиция, все-таки действовать очень трудно. У нас очень мало примеров, когда оппозиция может действительно повлиять. Она может повлиять уже, когда создалась почва в стране, против которой она, то есть в стране против политической.
Вспоминают
Да,
Ленина, единственное.
ну да, против системы, нет, ну и даже с Лениным это все-таки уже была создана почва, как бы положительная для вот этой оппозиции. Но то, что действительно все-таки как бы огромная оптическая разница, это то, что эти люди не преступники, а их преступление заключалось только в том, что они имеют другую точку зрения там, на специальную военную операцию, на 25 лет Владимира Путина в власти и так далее. То есть это не преступление, это на самом деле вот те демократические свободы, которые, во-первых, объявлены в Конституции, а во-вторых, те свободы, про которые только что, несколько дней назад, с такой страстью говорила Мария Захарова, осуждая Великобританию за то, что там плохо обращаются с оппозиционерами, и даже сказала, что возражать против политики власти – это не преступление. Я просто это прочитала с восторгом, потому что это же нужно вообще настолько быть слепой, и не слепой даже, а настолько быть…
Это не слепота.
Да, это не
Это
слепота, а настолько быть безнравственной. То есть просто действительно такое ощущение…
откровенный цинизм.
Откровенный, просто невероятный откровенный цинизм, рассчитанный на то, что никто не будет проверять, где, как и что. То есть еще такое, как бы все, кто будет сравнивать. Так что это, несмотря на то, что эти люди не виноваты ни в чем, кроме своего мнения, помните, как у Чаадаева не могу любить свою страну с закрытыми глазами. Я думаю, что все-таки оппозиции пока не создастся ситуация, в которой их зерна, их работы лягут на почву, будет очень трудно. И, кстати, поэтому, как мы помним, Алексей Навальный вернулся в Россию в 2021 году, именно потому, что быть политиком за пределами страны Очень трудно. Так что у меня пока, во всяком случае, нет каких-то таких оптимистических прогнозов на эту тему, но то, что они на свободе, и то, что они продолжают действовать, и то, что они, с моей точки зрения, так прекрасно себя проявили на пресс-конференции, дает мне какие-то надежды.
Ну, смотрите, единственное, чем можно заниматься оппозицией за пределами России, как вы сказали, там, процитировав Чадаева, нельзя любить Россию с закрытыми глазами, это поспособствовать тому, чтобы эти глаза открылись. Да? Но, опять же, конечно, инструментов не так много. А вот с другой стороны, если вернуться к нашему первому пункту повестки дня, вот такие события, как Курск, кстати говоря, это же надо такое совпадение, что у нас же август такой месяц катастроф.
Да.
Помните, и все началось с подводной лодки, между прочим, Курск.
Курск, совершенно верно.
От
Совершенно
Курска до
верно.
Курска. Вот такие события, как в Курской области, они открывают глаза или наоборот, они еще больше настраивают людей на такую патриотическую волну.
Я думаю, что еще больше настраивают. Это такой Нужно говорить, что нет, сейчас откроются глаза, но мы это уже видели в марте, что глаза наоборот не открылись, потому что когда такое происходит, обвиняют тех, кто тебя бомбит, а не тех, кто тебя не защищает, а тем более, что те, кто тебя не защищают конкретно в этот момент, все равно потом тебя вывозят, говорят, что да, там предоставить все условия. И так далее, и так далее. Поэтому просто таких событий должно произойти, тем не менее, надеюсь, что этого не будет, произойти очень много, чтобы началась создаваться другая ситуация, другое отношение. А главное, что мы должны помнить, вот за эти 2,5 года война стала для многих социальным лифтом. Война стала для многих регионов все-таки тем, чего они нормально, это, кстати, ужас России, что она никогда, то, что она может сделать, она почему-то никогда не делает эволюционно, а делает революционно. То есть можно было регионы развивать после хорошего положения больших городов, как, например, Москва, Петербург, Екатеринбург и так далее. Нет, нужно было сделать войну, чтобы... А, вот теперь туда вернулась продукция, которая распалась во время... После развала Советского Союза. То есть вместо кастрюли теперь делаем ракеты и перекрываем Енисей, как пел Юрий Висбор. И это тоже важно. То есть как бы если война стала социальным лифтом, то для другого ее восприятия должно очень много всего произойти. Очень много курских областей должно действительно стать недовольным. И на это понадобится какое-то время и, естественно, еще многие силы с другой стороны, которых, возможно, у той другой стороны просто нет. Поэтому я думаю, что, во всяком случае, в данной ситуации это не повлияет на как бы ослабление той поддержки войны, которая в России, в каких мы с вами об этом много раз говорили, что проценты называть невозможно, поскольку невозможно действительно честно сказать, какие проценты. Но тем не менее, какой-то процент, безусловно, есть, и ослабление его еще пока, до ослабления его еще понадобится какое-то время.
И знаете, вот такой трагический случай буквально на днях, ну, стало известно, он, по-моему, произошло чуть раньше, о том, как относительно молодой человек, по-моему, лет 35 примерно, музыкант в Биробиджане, фамилии Кушнир, умер в тюрьме, осужденный тоже, то ли за фейк, ну, в общем, что-то такое, за что-то непатриотическое, да, как это считается по нынешним временам, объявил голодовку, и от этой сухой голодовки пятидневной он умер. В СИН объявил, что там сердечное заболевание, как полагается им. Но сколько вот таких людей в России, которые готовы, в общем-то, не жалко этого парня, он положил жизнь, музыкант, Музыкант – это всегда талант, мне кажется, да, все-таки уметь сочинять музыку или играть на каких-то музыкальных инструментах – это всегда некий талант. И вот он свой талант положил, не жал, не надо было, мне кажется, ему объявлять эту забастовку, голодовку, извините. Но это мое мнение, мне его жалко просто как человека. Но он-то себя тоже считает человеком, он считает себя обязанным каким-то образом выступить против этого. Вот таких людей, я думаю, не так мало, может быть, по России. Они не собраны вместе, они разрознены, они не знают, может быть, даже как действовать. Но этим-то точно никто не занимается внутри России. А если бы кто-то и захотел заниматься, то тут же получил бы по рукам, но это слишком мягкая формулировка, получить по рукам. Они просто бы разделили бы судьбу того же Яшина, того же Кара-Мурзы и так далее.
Ну, таких людей, конечно, очень много, но их и мы это видели, например, когда Надеждин пытался стать кандидатом в президенты. Это были люди именно те, которые так думают. Мы это видели, когда хоронили Алексея Навального. Ведь шли люди тысячами, десятками тысяч. То есть, конечно, таких людей много, но никто не знает, кто стоит рядом с тобой, никто не знает, кто донесет. То есть вот это вот тихо говорить, говорят многие. Не тихо, это уже требуется такое сознание Андрея Сахарова, который не боится выступать, который не боится умирать. То есть, конечно, и это ложится, и должно лечь, и обязательно ляжет на совесть этого государства и на совесть этого Кремля, потому что как они делают вид, то есть вот периодически смотришь какие-то документальные фильмы про Анну Ахматову, и вот как с ней обходилось государство, и как с Мандельштамом обходилось государство. И это все сделано на центральных каналах, и это совершенно невероятно, как с ними обходилось государство, которое сейчас точно так же обходится с людьми, с музыкантами, с писателями, с поэтами, с представителями мемориала и так далее. И вот это вот, конечно, совершенно невероятная трагедия России, что она все время ходит по одному и тому же кругу. И я вот все время цитирую, еще раз процитирую, написал Андрей Синявский, Абрам Терт в 70-х годах книгу, которая называется «Литературный процесс в России». Он описывает там точно такую же ситуацию, когда музыканты, художники, писатели или идут в тюрьму, или становятся отказниками. И то, что Россия опять проходит этот виток, и также государство убивает тех людей, которые просто говорят: не хотим войны, это, в общем, заставляет задуматься о том, что же это за государство такое. То есть мы по-прежнему возвращаемся вот к этой цитате из Чаадаева. То есть, а Чаадаев еще когда жил, уже сколько веков прошло.
Ой, слушайте, столько цитат из прошлого, которые воспроизводят ситуацию сегодняшнего дня, что
Абсолютно, абсолютно.
получается, что за 2 века, за 3 века, за 5 веков ничего не меняется.
Абсолютно. И вот это, конечно, совершенно невероятно. Раньше читали, я читала в школе, я читала стихи Осипа Мандельштама, читала их как исторический документ. Сегодня их читаешь как стихи самой главной нашей современности. И это, конечно, совершенно невероятно.
Вы же, даже недавно мы с вами обменивались, да, прислали цитату этого австрийского посла Герберштейна, если я помню.
Эйнштейна, да.
Ну, это 16 век. Где-то она у меня даже была, не знаю, сейчас найду ее или нет, но смысл там такой, кто кого делает грубым и агрессивным. Народ такой требует царя-тирана, или царь-тиран делает таким народ, да?
Да, совершенно, абсолютно, совершенно верно.
Это
Трудно понять, то ли народ по своей грубости нуждается в государе-тиране, то ли от тирании государя народ становится таким грубым, бесчувственным и жестоким.
я думаю, как старинная, я не знаю, как ее назвать, загадка, если это загадка, что первее, курица или яйцо?
Но это как бы курица и яйцо, это философский парадокс, а в России это трагедия государства и его народа, трагедия страны и ее народа.
Ну да. Одно из событий этой недели, я понимаю, что для вас точно, как для автора книги, это появление первых экземпляров из общего тиража книги под названием «Никита Хрущев. Вождь вне системы». Автор Нина Хрущева, издал журнал «Дилетант», так что мы тоже не в стороне от этого процесса. Слушайте, про Хрущева написано столько и сказано. Что можно сказать нового? Я задаю этот вопрос такой чисто риторический. Я знаю, что нового в этой книге. Я знаю, насколько она интересна, на мой взгляд. Но все-таки что побудило вас написать? Или тот же Хрущев, и не только Хрущев, кстати, я думаю, что это то же самое можно применить к любому персонажу историческому, смотрится по-другому в разных контекстах. И в контексте сегодняшнего дня это вот другой Хрущев.
Ой, во-первых, спасибо издательству «Дилетант», журналу «Дилетант» за напечатание этой книги. Это были такие тернии бесконечные поначалу, потом они стали лучше. Что-что?
Сквозь тернии к звездам.
К звездам я не знаю, но сквозь тернии точно. Такой бодался теленок с дубом был мини-опыт для меня. Для меня огромное событие, просто невероятное событие. И те, кто видел уже, оно висит на сайте «Дилетант Медиа», «Дилетант Шоп», «Дилетант.шоп». Там на обложке портрет Надежды Ходосевич Леже, это жена Фернанда Леже из белорусского, русской империи происхождения. Они оба были коммунистами, как известно, и она была художником-кубистом. И это портрет 62-го года, который никогда раньше никто не видел, потому что он висел у моей мамы в углу ее квартиры. Она его получила сразу же, когда Надежда Леже его нарисовала в 62-м году. Нина Петровна посмотрела, у Хрущевых был взгляд на жизнь социалистического реализма. Они посмотрели, он не такой уж кубистский, но тем не менее они на него посмотрели, он им глубоко не понравился, но неудобно было им сказать, что он не понравился. И Нина Петровна отдала его маме, сказала, у тебя прогрессивный вкус, ты любишь такое вопиющее. И вот этот портрет висел в углу вот сколько, с 62-го года до сегодняшнего.
Он совершенно не вопиющий.
Абсолютно. Но вот тем для них даже он был. И потом Надежда Леже нарисовала и Екатерину Фурцеву, и Леонида Ильича Брежнева, и Гагарина, и, по-моему, Циолковского, и так далее. Они все, в общем, как бы вариации на тему этого портрета. Но для того времени было вопиющее. Ну вот, то есть, как что нового? Вот такие какие-то маленькие детали, которые раньше не были известны, потому что я даже не знаю почему, я была такая умная, не умная, но любопытная, наверное, была, вот скажем так. И я, ну, может быть, не с раннего детства, но, в общем, с раннего возраста я записывала вот какие-то такие истории. Я записывала за бабушкой Ниной. Я интервьюировала людей, которые еще в 90-х годах, 80-х годах, людей, которые их знали. Но не с точки зрения того, что возможно, я это когда-нибудь напишу, а просто действительно из любопытства. И очень много этого вошло в книгу, и она как бы двухголосая, она написана двумя, даже там два шрифта, один нормальный, один курсив. И нормально это как бы политическая биография Хрущева, которых действительно навалом, как вы правильно заметили. А другая курсива мы
В
там...
числе, кстати говоря, извините, в том числе от родственников
Да,
Сергея.
вот это я как раз хотела сказать, что... А другая вот курсива, мы там воспоминания Нины Петровны, воспоминания моей тети Рады, воспоминания моей мамы, я нашла дневники зятя Хрущева, мужа его старшей дочери, который очень к нему плохо относился, Виктор Гонтарь очень плохо относился к Никите Сергеевичу, и все его воспоминания, они про то, какой Хрущев ужасный, и там это страшно интересно, потому что, например, этот человек, он все время дружил, он старался дружить с Брежневым, он старался дружить с Молотовым, то есть с теми, кто к Хрущеву тоже очень плохо относились. И я их тоже использую иногда как бы с вопросами, но тем не менее там интересные записки. И, конечно, можно сказать, и мне это скажут, и я сама про это думаю, что Сергей Никитич, мой дядя, написал очень много книг про Хрущева, и он был близок, потому что я не была, я все-таки уже сильно отдаленное поколение. Он был близок, он был свидетелем очень многих событий, которые он описывает, и был рядом с Хрущевым, там, я не знаю, когда строились Хрущевки, скажем так, или во время Карибского кризиса, или во время смещения. И я смотрю на эти события, с одной стороны, как бы как политическую историю, к которой я не имею отношения, которую я только могу анализировать с точки зрения сегодняшнего дня, и одновременно воспоминаю то, что у Сергея воспоминания его, а у меня воспоминания всех, и они уже опосредованные, как бы это мой взгляд на эти воспоминания, что, наверное, создает еще такой один, возможно, даже интересный слой. И когда я начала писать эту книгу в 2020 году, мне ее заказали, я совершенно не собиралась ее писать и не хотела ее писать, мне ее заказали, потом некоторые товарищи, включая Виталия Наумовича Дымарского, сказали, да нет, ну как же, надо бы, вот все-таки, может быть, было бы интересно, и я начала ее писать. И тогда Хрущев и Хрущев. Но чем больше как бы двигалось время и ближе к специальной военной операции, как раз когда я эту книгу заканчивала, тем больше стало понятно, что какой бы Хрущев ни был, а у него было очень много проблем. Я его называю, он был не диктатором, но он был деспотом. То есть это, конечно, там, скажем, для западного читателя это не имеет никакого значения, эта разница между деспотом и диктатором. Для русского читателя это очень важно, потому что деспот – это тот, кто как бы руководит деспотической системой. Он склонен к волюнтаризму, скажем так. А диктатор – это тот, кто под свою, как это называется, десницу, да, под свою десницу подставляет весь народ, все государство, все действия и так далее. И как-то уже стало интересно, например, интересно читать Солженицына и его воспоминания о Хрущеве, потому что в какой-то момент в книге «Бодался теленок с дубом» о его перипетиях с советским государством, включая публикацию 62-го года «Один день Ивана Денисовича», он пишет, что как бы ничего не доводил Хрущев до конца, вот еще бы немножко, он еще бы немножко разоблачил Сталина, и уже никто бы не вякнул о великих действиях этого убийцы. И я как бы смотрю на эту цитату с другой точки зрения, потому что Хрущев уже никакой...
Сегодняшнего дня, да?
Абсолютно. Никакой Хрущев нам не поможет. Можно разоблачать все, что угодно. Горбачев разоблачил Сталина до конца. Какая разница? Он уже вякают по поводу этого убийцы, как великого организатора и вдохновителя всех наших побед. И вот с этой точки зрения, наверное, эта книга современна. Именно потому, еще и потому, какую власть имеет, например, КГБ над нами, то есть наша охранка, наши органы, которые на благо государства можно сделать все, что угодно, и убийства, и так далее. И в этом смысле она, я надеюсь, будет интересна.
Ну, там много же и фактологии довольно любопытной, там кое-какие мифы развенчиваются, да, я не знаю, боюсь говорить, но всегда, знаете, какие-то, может быть, появляются, это мы проверим.
Проверим, проверим, да.
Вот, например, не то чтобы мало кому известны, она известна всем, вот это Хрущев отдал Крым там России, Украине. Ну, не будем сейчас вдаваться в подробности, но вы там все это рассказываете, там, и, при чем здесь Хрущев, вообще непонятно, да? Там, то есть как при чем, но в равной степени со всеми другими, которые тогда подписывали все эти бумаги по передаче Крыма. И так далее, там, Карибский кризис. Кстати говоря, вот вы как-то разделили политическую биографию и такие личные мемуары, да? Там, мне кажется, что в личных мемуарах очень много политического с той точки зрения, что вот в этих деталях, особенно вот, ну, из того, что я запомнил, особенно из высказываний и каких-то действий, да, встреч Хрущева уже на пенсии, да, там очень много выскакивает, да, политических оценок, не только которые он сам давал себе, но которые давали ему. По поводу соцреализма и Нади Леже. Но Нади Леже он не мог устроить такой разнос, как нашим художникам на знаменитой этой выставке 40-летия Мосха, да? Но меня всегда интересовало, но ведь эти люди, художники, Вознесенский, Аксенов, которых он потом разносил на всякого рода там этих совещаниях по развитию советской литературы, или как им там называли, да? Они все там дрожали, возмущались, а потом все говорили, как сказал, я бы сказал, в одной фразе Высоцкого, может быть, такие настроения всей этой интеллигенции. Когда Высоцкий приехал на дачу к Хрущеву, уже пенсионеру, и они побеседовали, и Хрущев ему очень понравился, когда он сказал: «Никита Сергеевич, совершенно искренне, а обратно вы не можете?»
Нельзя ли, да, Никита Сергеевич, нельзя ли вам обратно?
Взяли вам обратно. Я думаю, что вот они все, поругавшись с ним, хотели его обратно.
Ну, да, ну, не знаю, Вознесенский.
Это образно,
Да,
конечно.
образно, безусловно, это было образно, потому что он,
Его, кого-то другого. Пришел Горбачев, в конце концов.
абсолютно. Нет, они, потому что он был, вот я всегда возмущаюсь, когда бульдозерную выставку, кажется, это 74-й год, когда просто все смели в Измайловском парке, да, бульдозерами, и все. Все это приписывают Хрущеву, хотя у Хрущева был манеж 62-го, то есть это было, он уже умер к тому моменту, но поскольку там кто помнит. И это огромная разница, не значит, что манеж хорошо. Хрущев сам пошел посмотреть. Помните, как Эрнст Неизвестный говорил? Он кричал на нас, мы кричали на него, шел обмен мнениями. То есть вот примерно так. Он пошел руками потрогать, посмотреть, что это там тут такое происходит. Во время Брежнева это было невозможно. То есть Брежнев бы сам никогда в жизни не поехал на эти выставки. Ну, художники там что-то пишут. Сейчас пришли, все бульдозерами разломали, и до свидания. То есть в этом смысле да, но то, что он вел себя по отношению ко многим ужасно, это ужасно. И это тоже признаю. И вот как раз по поводу Крыма и всего, Сергей, много, я ничего нового там не рассказала. Ну, какие-то вещи новые, наверное, просто детали новые рассказала. Например, что Молотов был во время обсуждения возможного крымского объединения с Украиной. Интересно было, что он молчал и делал вид, что это ему все совершенно неинтересно, и все равно. Но Сергей это все рассказывал много. То, что я попыталась сделать, потому что все-таки вот в книгах близких родственников защищают своего важного родственника. Я попыталась его объяснить, но не защищать. И когда все-таки я как бы хотела честных воспоминаний написать невозможно, потому что ты все равно имеешь отношение. Но во всяком случае, насколько возможно, все-таки как бы прояснить, как моя мама говорила. Она говорила, что она Сергею это говорила. Его нужно, она говорит, папу нужно не защищать, а объяснять. Потому что если мы будем защищать все, например, Новочеркасск 62-го года, нам никто никогда не поверит. И я все-таки хотела так, чтобы сделать так, чтобы нам все-таки поверили и увидели, что, несмотря на то, что он много чего не сделал, он все-таки сделал смелые и важные вещи. Одновременно другой своей рукой, кстати, памятник Эрнста Неизвестного, другой своей рукой их тоже разрушая. И в этом смысле он, вот как этот, как 11-часовых поясов, как этот двуглавый орел. Смотришь в одну сторону, делаешь другое. И в этом смысле Хрущев был, я назвала книгу «Вождь не системы», потому что он все время из этой системы выкатывался. Но, тем не менее, он был, конечно, совершенно русским в этом смысле вождем. То есть у него одна рука делает одну, а другая рука – это то же самое сделанное с такой же яростью и энтузиазмом это уничтожает.
Ну, вот мы рассказали о книге, о том, что она уже, вы ее можете уже заказать на сайте Shop Dilettant Media. Ну, я уже тогда воспользуюсь случаем, скажу, что не только вообще надо читать книги Нины Хрущевой, конечно, в первую очередь ее, наверное, но там, во-первых, вообще очень много исторической, такой историко-политической, я бы сказал, литературы, много интересной, и там журнал «Дилетант», между прочим, да, который тоже заслуживает вашего внимания, я в этом не сомневаюсь. Кстати говоря, мы в ближайшем номере, который сейчас вот сдается, это сентябрьский номер, он появится в конце августа. Там из хрущевского времени рассказываем небольшой эпизодик, как было на самом деле. Тоже эпизод, который оброс многочисленными легендами. Это знаменитый ботинок в ООН. Вот. Ну, а октябрьский номер мы хотим сделать с таким, напоминаю, Хрущев был отставлен в октябре 64-го года, то есть 60 лет ровно. Мы хотим сделать главную тему «Конец оттепели». То есть рассказать, ну, там и о Хрущеве, конечно, но там такая политическая картина того времени и тех перемен, которые произошли после вот этого октября 64-го года. Так что еще раз мы вас приглашаем на сайт Shop Dilettant Media. Читайте книги, читайте журнал. Ну и смотрите, конечно, «Живой гвоздь», ставьте лайки, помогайте, чем можете. Эта помощь очень сегодня нужна. Спасибо и до встречи.
Спасибо.